Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, декабрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 89.92, меньше 90. Под 90 провалился евро, пишите новости. Доллар 74.12, цепляется за 74 доллара, но не знаю, получится ее или нет. Нефть Brent 49.01. И биткоин доллар 19 286 долларов 83 цента за биткоин. А на дорогах Москвы сейчас я вам скажу. 5 баллов. 5 баллов, 452 045 автомобилей и невозможное какое-то абсолютно движение, да? Вот 5 баллов для этого времени много. Вообще должно быть 3, но у вас почему-то 5. Почему, я не знаю, но я в полной мере на себе эти 5 баллов сегодня ощутил. В определенный момент осознав, что, возможно, так я и не доеду до эфира, вот, я решил, что я буду ехать чуть-чуть динамичнее среди вас. Так что, если кто-то видел сегодня бешеного человека на копейке, имейте в виду, я не специально, это для того, чтобы прибыть сюда. Сам никаких аварий не видел, но я так понял, сегодня много ДТП. Сразу всех предупреждаю, кто только что сел за руль. Скользко. Вы этого не заметите, потому что это не видно. То есть просто вам кажется, что это чистый асфальт, а это не чистый асфальт, скользко. Мне везет, у меня автомобиль на заднем приводе. Я как только выехал, сразу понял, скользко. Но люди, которые ездят на полном приводе, могут этого и не понять в какие-то моменты. Пока не начнут, например, тормозить. Вот. Для них это будет проблема. Поэтому имейте в виду, сегодня будут колотиться. Потому и 5 баллов. Не просто так 5 баллов сегодня в это время, а именно потому, что плохое дорожное движение. Плохое дорожное движение. Сохраните свой автомобиль. Опа, не туда нажал. Но неважно. Сохраните свой автомобиль, взбодрился зато, сохраните свой автомобиль, сохраните себя, сохраните остальных, в общем, имейте в виду, что сегодня нужно быть аккуратным. Даже если вам кажется, что асфальт чистый, он не чистый, точно вам говорю, он не чистый, ничего подобного нет. А еще я слышал, как Вильфанд сказал, что сейчас минус 11, не знаю, у меня автомобиль показывает минус 6. Так что имейте это, пожалуйста, в виду, это важно. По-настоящему доброе утро, еду в 120 по МКАДу, лопнуло колесо, еще на МКАДе внешнее дикое стояние, 4 полосы, аварии из 5, пишет Джей Джей. А вы все на лете? Нет, я на зиме, спокойно. Успел дать угла уже, пишет Спира. Спира, я вообще по-другому не езжу, в принципе, все время боком, понимаете, все время боком. Доллар падает, теперь-то мы заживем, пишет Вечно Недовольный. Есть сомнения по этому поводу, что эти две фразы как-то связаны между собой, Вечно Недовольный, поэтому не торопитесь. Иран отомстил, молодцы, пишет Памбон. Стоим на 6, что это, морозы, и многие сели на автомобили, пишет Саня. Нет, я думаю, что количество автомобилей такое же, как обычно. То есть обычно, когда я перечисляю автомобили, сколько количественных, их столько же. Нет, просто сегодня сложно ехать. Байден рушит наше производство росом курса рубля, пишет Валерий. Плохо дело, ну и прочее. Ну что, нашлись НТВ-шные журналисты? Ну, ищут, я же не знаю, может и нашли. Да не Джей-Джей, а Джи-Джи, пишет Джи-Джи. Да, действительно. Одинцова минус 10. Доброе утро, у меня на пути никаких аварий, но стоит все, пишет Татьяна. У меня на А107 показывало минус 14 в 5.30, пишет Дмитрий Л. Сталь. Курилам грин-карты США будут выдавать, как японцам, пишет Василий. Да, ползучая аннексия японская нашей земли, наших островов продолжается. И вот теперь они решили ударить по полной. Значит, это грин-карты американские. Вот. Подкупают жителей наших островов и хотят все-таки их переманить к себе, эти все ваши американцы и японцы. Ну, все ясно на самом деле. Но, насколько я знаю, из той статистики, которую я слышал, 91% говорят, мы не хотим, 9% говорят, хотели. Но это я про то, что они когда-то их спрашивали, когда еще это по закону можно было спрашивать, сейчас вроде спрашивать нельзя, потому что если ты об этом заикнулся, ты уже, в общем-то, можешь и в тюрьму попасть. Вот. Но 9% хотели, 91% не хотели. Я имею в виду присоединение. Отсоединение, присоединение. Вот сепаратистские настроения в 9% были. Ну, а по поводу того, жить и работать где-то, там уже совершенно иное число. Там много людей, кто хотел бы пожить где-то, еще посмотреть, мало ли что. Давайте посмотрим. Вау, вот что-то же интересненькое. Ну, понятно, конечно, что надо японцам упрощенный вид на жительство давать в отместку, пишет Дисконнект. Я думаю, чуть проще. Надо забирать жителей Курил в Москву, пускай они живут в Москве все. Сколько там всего жителей Курил? Всех надо забрать в Москву, пускай они развиваются здесь, выдать им просто квартиры, программу переселения. Собственно, на Курилах не оставить никого, поставить Искандеры или что-нибудь еще поинтереснее, если что-то интереснее бывает. И на этом вопрос закрыть. Вся проблема дальних регионов заключается в том, что центр финансовый, экономический, культурный, какой угодно, к ним ближе чужой, чем свой. Ну, вы знаете эту проблему. То есть Москва далеко, а вот здесь вот рядом совсем, казалось бы, Токио, например. Да, или относительно рядом Соединенные Штаты Америки, ну, конечно, не очень рядом, но все равно рядом, все равно рядом. Или относительно рядом уж, ладно, пускай будет Аляска хотя бы. Но если, ну, это Соединенные Штаты Америки, тем не менее, ну, да, а Канада довольно близко. Короче говоря, их надо забирать в Москву, и все. И они начнут, наконец-то, жить полной жизнью, дышать полной грудью, им будет хорошо и все такое. А там надо ставить оружие, 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 ракеты, 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 подводные лодки и все остальное, что так любят наши партнеры по планете Земля. Партнеры по планете Земля. А, так там не всем жителям Курил, а только родившимся там, пишет Сергей. Ну, естественно, Сергей, иначе вы сейчас возьмете, дернете на Курил и получать грин-карту. Вас хитрых знают все. Вот. Я бы на месте жителей Курил особо не радовался, как только острова станут Японией, пишет дед Деревенский. Это когда? Это такого не будет. Они мгновенно окажутся в резервации. Так не будет, не станут они японскими. Но, тем не менее, вы же понимаете, все же борются всегда не за прошлое, не за настоящее, а за, в кавычках, светлое будущее. И обещают всегда светлое будущее. Правильно, в империи обещали светлое будущее, при коммунистах обещали светлое будущее, сейчас вам будут обещать светлое будущее. Европейцы обещали светлое будущее, я имею в виду, когда захватывали даже земли, и принадлежащие им. Американцы обещают светлое будущее. Все всегда торгуют будущим, все всегда торгуют возможностями. Если не для тебя, то хотя бы для твоих детей. Если не для детей, то хотя бы для внуков. Если не для внуков, хотя бы для правнуков. Можете продолжать дальше, если знаете, что идет за правнуками. Про правнуки вы скажете, да, потому что вы образованные люди, и вы знаете, что идет за правнуками. Экспериментальный атомный реактор на Курилах надо поставить опасный и публично, пишет Помбон. Возможно, от этого стало бы легче женщинам южных... Что? Нужно жителям Аляски выдавать российские паспорта, пишет Эдуард. Стойте, не забирайте, я сейчас туда поеду, а потом забирайте меня тоже, пишет Давид. Давид, уже поздно, надо быть родившимся там, понимаете. Раз вы не родились там, то, собственно, ехать куда-либо вам абсолютно не стоит. Давид, оставайтесь на месте, ждите Голиафа, уничтожите его и все такое. 7373948, телефон прямого эфира, но тем не менее, смотрите, какие ползучие гады, а? Лезут со всех сторон эти долбанные американцы. Ну, не в обиду американцам, и если вдруг кто-то меня на Садовом слушает, а у них находится посольство на Садовом, насколько мне известно, раньше туда ходили все журналисты, сейчас уже не ходят, не модно стало. Вот, я никогда не ходил, мне не повезло, я переехал в Москву тогда, когда это уже выходило из моды, потому что я переехал в 2010-м, а потом была Болотная, Сахарова, и американцам перестали настолько доверять, насколько им доверяли до этого. А когда ребята в 2000-е там все ошивались, получали какие-то, ну уж я не знаю, деньги получал кто-то или не получал, наверное, кто-то получал, но в основном, наверное, просто красиво тусовались, нравилось быть частью западного мира, чувствовали. Вели разговоры о том, что Россия может быть частью НАТО, да, безвизовое пространство, объединение с Европой, мало ли еще чего, какие разговоры вы вели. Странные были у вас разговоры, я вам хочу сказать, обращаясь к нашим отцам, а кому еще обратиться, ведь это они вели эти разговоры. Но, слава богу, вы прозрели, слава богу, вы поняли, что ваши деды, ну, точнее, наши деды, ваши отцы, они не просто так были в том положении, в котором они были. Они были в этом положении не потому, что они не хотели быть в каком-то ином хорошем положении и добрыми друзьями Западу, а потому что Запад не совсем нас друзьями признает. Но наши отцы в этом смысле ошибались глубоко, не понимали, что происходит на планете Земля, и когда поняли, ну, я не скажу, что уже поздно, но, в принципе, поняли они достаточно не рано. Ну, хорошо, что поняли. Отцы, спасибо вам большое. Мы же как ваши дети, воспитанием которых вы не занимались, были воспитаны своими бабушками и дедушками, соответственно, прекрасно воспитаны в определенной советской традиции, и мы понимаем, что вот эти все игры, они лишь игры, и мы понимаем, где чье место, и мы понимаем, что Запад — это такая штука, если ты что-то получаешь от Запада, тебе нужно чем-то расплатиться, потому что мы знаем, что такое бизнес, мы не наивные дети советских людей, мы прагматичные внуки советских людей, у нас все нормально с этим. А вы вот нет, вам надо было прозреть несколько десятков лет, окей, спасибо, я вас с этим поздравляю. Только не обижайтесь, пожалуйста, не обижайтесь. Вы сейчас скажете, ну что ты такое, Алексей, говоришь? Как ты вообще смеешь? Сопля зеленая. А я вам скажу, сопля зеленая, не сопля зеленая. Кто поверил в перестройку, кто поверил в Ельцина, кто поверил в то, что дальше будет демократия и все будет хорошо? Вы поверили, не я, меня тогда не было. Что ж, с меня спрос какой может быть? Никакой. Взятки гладкие. Никому не интересно даже, что я по этому поводу думаю. Для меня даже Чубайс — это фигура из прошлого. Вы вот сейчас сокрушаетесь, что его переназначили, а мне вообще все равно, потому что я не понимаю, кто такой Чубайс. Ну, какая разница, Чубайс какой-то, ну и ладно. А для вас это прям враг номер один, я знаю, знаю. Но для меня-то все равно, что... Ну, это что-то нафталиновое абсолютно, покрытое пылью, будет заниматься международными отношениями, окей, пускай занимается. Если нет международных отношений, почему бы ими не заниматься, правильно? Ну, если нет международных отношений более, почему бы ими не заняться? В принципе, ими заняться может любой. Например, я могу ими заняться. Тем более, что он даже в структуру МИД не будет входить, насколько я понял. Соответственно, это прикольное назначение. Занимайся тем, чего нет. Мне нравится. Мне нравится. Чубайс опять будет заниматься тем, чего нет. Ну вот. Сначала он занимался нанотехнологиями, теперь международными отношениями. Окей. Почему нет? Почему будем не заняться сразу межпланетарными взаимоотношениями? Пускай налаживает контакты с марсианами. Нет марсиан, нет контактов, нет проблем, можно работать. Вот. Ну, иногда можно спрашивать, а почему до сих пор нет контактов с марсианами? Ну, опять Чубайс виноват. Для меня Чубайс... ладно. Святые кинуты... Алексей, вы помните, что Рогозин был представителем России в НАТО, пишет мастер? Я много чего интересного помню про Рогозина. Еще видел видеозаписи интересные в интернете, где он на русских маршах выступал с довольно... странными заявлениями, но то дело прошлое, знаете, это было тогда, не сейчас. Сейчас вот он расписывает ракеты под хохлому. С другой стороны, сейчас тут обидится на меня Дмитрий Рогозин, хотя с какой бы стати я пыль под копытами его коней, чтобы на меня обижаться. Меня сначала надо заметить, чтобы на меня обидеться, правильно? Но, допустим, если вдруг встал не с той с ноги и нечаянно включил не ту радиостанцию, и на этой радиостанции кто-то типа меня, например, я, что-то не то сказал, простите, пожалуйста. Пожалуйста, господин Рогозин, простите, пожалуйста, дурака. Я просто много чего не понимаю, поэтому могу сказать какую-нибудь глупость. Вы уж извините меня, холопа, я здесь ни в чем не виноват. Тополя в Брюсселе сажал, пишет Олег, всякое бывает. А как же слушатель, который может все и все знает, пишет Василий. Ты блевотина его утопленных собак, пишет Георгий. Да, спасибо большое, Георгий. Напоминаете мне классику. Да. Метод 2 сезон видел, пишет Дим Студио. Да, посмотрел пару серий, полный отстой. Первый сезон был крутой. Второй отстой, смотреть нечего, неинтересно. Всем советую сериал «Форца». Если не смотрели, посмотрите. Я лично с кайфом посмотрел абсолютно сериал «Форца». Просто с кайфом. Это про наших отцов, тех, которые продавали родину, чтобы красиво жить. Это про то, как на самом деле вы тусовались. И как вы слушали не рэп, а джаз. Просто сейчас вся молодежь слушает рэп, и вы говорите, долбанные предатели родины. Ну, раньше вы слушали джаз и всякие там себе рок-н-роллы, и вам не казалось, что вы предаете родину, и вам нравилось слушать голос Америки. Good evening, this is the voice of America. Да, вам это все нравилось. Поэтому, ну что, ваши дети достойны вас, разве нет? Наши дети достойны нас. Ваши дети достойны вас, мы ваши дети, мы вас достойны. Но все-таки спасибо, у нас были деды, которые сокрушались на протяжении всей своей жизни и говорили, что какую же мы страну все вместе просрали. Да, ну а вы же считали, что вы дедов победили, потому что вы поколение берущих, а мы поколение просящих, да? Ничего-ничего, берущие, берите дальше, полные, так скажем, карманы набирайте. Все равно же не вечные вы. Да. Ну, другое дело, что когда вы закончитесь, мы тоже закончимся, потому что какая разница? Ну, будет вам 90, а нам 70. Свежими нас назвать политиками вряд ли можно будет. Я сказал политиками. Да, правильно, потому что подумал о других двух свежих политиках в Соединенных Штатах Америки, которые боролись за президентское кресло. Эти молодые, борзые, дикие, необузданные мужики – Да, но с другой стороны, я всегда за то, чтобы политик был старше. Это лучше, чем когда он младше, потому что когда человек старше, он меньше думает о бабах. Политик, думающий о бабах, не думает о политике, о государстве. Политик, не думающий о бабах, идеальный политик. Соответственно, политик должен быть либо евнухом, либо уже в возрасте. Иначе он все время будет думать о бабах. А тот, кто думает о бабах, того ждет беда. Ведь вся беда, она от баб. Разве вы этого не знали? Вы скажете, я сексист. До определенной степени, может быть, вы и правы. Но лишь до определенной степени. В целом, я, конечно, не сексист. В целом, я про глупость мужскую. Но если я и сексист, то я в минус мужикам, честно. Я говорю, просто мужики глупые, потому что они ни о чем не могут думать, кроме как о бабах. Пока они могут думать о бабах. А это примерно до 70 лет. Вот после 70 и нужно мужикам всем остальным заниматься. Поэтому у меня давно существует концепция того, как построить справедливый честный мир, хотя бы в нашей стране. Послушайте меня внимательно, и вы поймете, что я прав. Во-первых, до 70 лет должна быть пенсия. То есть ты отучился в университете и отправляешься на отдых. Сразу тебе дают деньги, ты эти деньги тратишь, путешествуешь по миру, как это положено во многих странах. На пенсии человек путешествует. А вот годам к 70 тебя уже начинают привлекать к работе, потому что именно годам к 70 у тебя уже появляется опыт, навык. Ну и все такое. Ну и работаешь до 100. Дай бог, технологии будут развиваться. Вот. Ну а если взрослые люди, люди зрелые займутся технологиями, они станут развиваться. Вопрос в каком ключе, конечно, но тем не менее станут. Поэтому примите мою правду, примите мое предложение. Никто не рассматривает его всерьез, думает, что я шучу. А я ведь не шучу, я ведь вам серьезные вещи говорю. Нифига себе, у тебя мысли выходные набежали. Да не, это все на ходу, импровизация. Поверьте мне, на выходных я занимался тем, что играл в Гран-туризм, и все. Все время трасса за трассой. То Сузуки, то еще что-нибудь. Ну, вы помните, Сузука. Не Сузуки, а Сузука. Мне было интересно. На такой машине, на сякой машине. То тебе 24 часа Нюрбургринга. Ну, вот это вот. Занимался, в общем, важными делами, надо сказать. Ну, и на заодно там решил поменять себе электроклапан. Ванос. Знаете, Ванос, что такое? Я просто, когда до дома сказал, что я еду покупать электроклапан Ванос, мне сказали, а тебе зачем? Я сказал, как, у меня сломался. Меня спросили, а у тебя был? Я говорю, да, в машине, Ванос называется. Говорю, это система газораспределения. Ван, это одно слово? Я говорю, да, понятно, тогда езжай, покупай. Ну, понимаете, чуть отношения не разрушились, потому что сказал, что мне нужен электроклапан Ванос. А вот мы, мужики, даже не задавались вопросом, о чем я говорю. Но ведь правда, понимаете, ситуация какая-то некрасивая вышла. Вот купил этот электроклапан, теперь надо будет его менять. Что вы смеетесь сильно? Это не смешно, между прочим. Так можно и, понимаете, одиноким остаться. Не все работают журналистами и политиками. Большинство людей не доживают до 70, пишет Роман. Значит, неправильно жили. Много пили алкоголя, курили сигарет, вы понимаете, да? Вели неправильный образ жизни, много ели. Если будете следить за собой, то тогда и доживете до 70. Тем более, если мы будем сразу после университета выходить на пенсию, вы же сами понимаете, у нас не будет нагрузки, стрессов, мы будем себя хорошо чувствовать, весело веселиться до 70 и, соответственно, спокойно проживем до этого возраста. Какой у вас руль на PS4? Никакого, Родион. Вот просто сижу и на геймпаде, не называю его джойстиком, геймпаде играю. Ничего так неплохо получается. Вот в Assetto Corsa плохо получается, а в Gran Turismo неплохо получается. Видать, они как-то правильно настроили. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Мы толерантная аудитория, мы не осуждаем покупку клапанов, пишет Тони. Да, я тоже вольватроник купил, также жена спрашивает, и где он. Раньше Гран-туризмо был отстой перед Need for Speed, сейчас наоборот, пишет Google. Мугл. Гугл-мугл, короткий ответ. Need for Speed — это отстой полный, потому что это вообще даже не симулятор, и он даже не близок к физике движения автомобиля. Я в такое не играю, мне не по кайфу. Мне по кайфу по реальным трассам настоящим прокатиться. А вдруг когда-нибудь я на одной из этих реальных трасс окажусь на автомобиле, и я тогда смогу показать своим друзьям, с которыми я окажусь на этом автомобиле, на этой трассе, какой я молодец и как хорошо я знаю каждый поворот, а еще и его название. И буду тогда я сыпать этими всеми названиями. А это красная вода, это зеленая вода, это синяя вода, а это такой поворот, а это секой, а это параболика, а она вот названа в честь того-то, а это вот в честь этого. Ну, здорово же, правильно? Раньше светлое, сытое, настоящее — это кто в Путина под крылышком? Элит грабит, коммерсанты, министры, капиталисты. И да-да, Госдума, господа, МРОТ, НДС и эскулапом на СМС. Пишет 66-й. Слабоватое стихотворение, честно говоря, 66-й. Чувствуется у вас человек обиженный. Знаете, есть человек, значит, прямоходящий, человек умелый, человек разумный и человек обиженный. Вот человек обиженный — это вы, да? Еще был человек советский, homo советикус, но вы вот человек обиженный. Знаете, на что вы обижены? Вы обижены на то, что от приватизации вам ничего не досталось. Но это разборки между вашими поколениями, понимаете, в чем дело? Точнее, вашим поколением. Вы разбираетесь со своими одногодками. Со мной разбираться по этому поводу не надо. Разбирайтесь с одногодками. Почему вам не достался завод, почему вам досталась только хрущевка? Или даже она не досталась? Это ведь не я придумал, понимаете? Это ведь ваше поколение придумало, поэтому... Всего вам доброго. Вчера в Гран-при впервые с 1970 года победил мексиканец, пишет вечно недовольный. По поводу гонок хотите вечно недовольный? Небольшая заметка, просто вы, наверное, обратили внимание, если кто-то следит за Формулой-1, что там есть уж много лет неизменный чемпион, это Льюис Хэмилтон, он 7 раз чемпион, так же, как Михаэль Шумахер. Но вот случилось досадное, заболел он коронавирусом, этот Гамильтон. По-русски-то Хэмилтон — это Гамильтон. Гамильтон, значит, заболел коронавирусом. И Гамильтона подменили человеком из Уильямс, который, в общем-то, все время в хвосте болтался, фамилия его Рассел. И самое смешное, что Рассел себя очень даже неплохо проявил. Я не следил до конца, я следил за квалификациями. На квалификациях он был прям совсем хорош. Или вы про него и говорите, а? Или вы про него и говорите? Он что, мексиканец, что ли? Ну, смысл остается в том, что Хэмилтон дутый чемпион. Так что все, у кого есть какая-то атрибутика от Мерседеса с Хэмилтоном, я хочу вам сказать, что вы прокололись. У вас дутый чемпион. У вас дутый чемпион. Но Рассел молодчина. Правильно, Давид, правильно? Ну, дутый чемпион. Хэмилтон не настоящий чемпион, давайте честно. А если нет разницы, то зачем платить больше, пишет Роудстар. Ну, как сказать? Политика. В спорте политика. И те, кто говорят, что политика никак не связана со спортом, а спорт никак не связан с политикой, просто не имеют отношения ни к спорту, ни к политике. Правда? Мерс — это самовоз, пишет Валерий. Жму руку, Валерий, то правда, что правда. Так в этом и замысел Тота Вольфа. Да, замысел в том, чтобы показать, что Хэмилтон, Гамильтон по-русски, дутый чемпион. Рассел вроде тоже бритиш. Да, бритиш. А Шумахер, он какой чемпион? А вот Шумахер — настоящий чемпион. Наш Михаэль Шумахер. Русский парень. Настоящий чемпион. Шучу, никакой он не русский, конечно. Вот, но тем не менее вы поняли, что да, он настоящий чемпион. Вот Ники Лауда настоящий чемпион, понимаете? Настоящий чемпион — это Айртон Сена. Вот это вот настоящие мужики, настоящие чемпионы. А сегодня, ну что это такое, синтетические чемпионы какие-то? Вы сами в них верите или нет? А? Ну это же опять же наши одногодки, это же унылое поколение потерянное, понимаете? Его посадили в машину, которая сама едет, она его сама и везет. А он еще выпендривается, говорит, что он величайший, что он типа круче Шуми. Да какой это круче Шуми, рядом не стоял. Тьфу, вообще, грязь из-под ногтей. Еще сам себе о себе заявляет, что самое интересное. Дерзкий какой, а? Пускай народ о тебе скажет, что ты великий. Пока народ этого не сказал, никто ты. И звать тебя никак. Иди дальше рекламируй Гран-туризму, в которую я играю. Вот, я специально не покупаю пакет, в которых можно проехать трассы быстрее, чем Хэмилтон. Я и так их проезжаю быстрее, чем он. Зачем мне покупать отдельный пакет и платить за это деньги? Черт побери. Я все равно проеду быстрее, чем он. Поэтому кто такой Хэмилтон? Никто. Все, Рассел наш чемпион. Ну, сейчас тянут младшего Шуми в Формуле 2. Вы обратили на это внимание. Невероятно, вы же следите за Формулой 2 и тоже. И там Шумахер весь такой чемпион, младший Шумахер. Вот тоже за уши притянули. Там есть хорошие парни, есть наши парни. Вот они молодцы. Вот они молодцы. Да, родители богатые, тут уж не скроешь. Один прошел Формулу 1, другой остался в Формуле 2. Вот они молодцы, вот они настоящие чемпионы, вот они вперед. Но мне не понравилось, как Мазепин сказал, что он будет делать в Формуле 1. Он сказал, что его мечта была быть в Формуле 1. Что это за дурацкая мечта? Его мечта должна быть 8 раз стать чемпионом Формулы 1. Значит, слушай, Мазепин, сюда, по-братски. Ты должен 8 раз стать чемпионом Формулы 1. Мне по барабану, как ты это сделаешь. Вот какая задача перед тобой стоит. Ты не должен довольствоваться тем, чтобы просто быть в Формуле 1. Плевать на это это Формула-1. Все, кто просто в ней так был, никого даже не запомнили. Ты должен быть чемпионом, и нужно умереть обязательно на гонке. Но это потом, когда 8 раз станешь чемпионом. Впиши себя в историю, пусть поворот назовут твоим именем, мы даже построим трассу имени Мазепина. Но это позже, позже, когда тебе будет уже 96 лет. В 96 управляют Формула-1? Не уверен. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мы тут умираем и все, когда новый штамм COVID-19 из Европы ударит по России. Материал в аргументах и фактах. Хозяйка Москвы, как Екатерина Фурцева до самой верхушки дошла. Как в СССР, что будет с пенсиями, если их начнут платить из бюджета? Такой материал еще в аргументах можете почитать. Вечерняя Москва, СМИ узнали планы Трампа на день инаугурации Байдена. Будешь смотреть телевизор? Эксперт Минсельхоза назвал продукты, которые подешевеют в следующем году. Ничего себе, что-то подешевеет, надо будет посмотреть, зайдите, почитайте. Байден будет подталкивать Японию к более жесткой позиции. Спор вокруг курил рискует выйти на новый уровень, но это мы уже догадались. Прогноз погоды на неделю в Москве. Синоптики обещают сухой мороз и низкое давление. Говорят, будет мороз и солнце, но при этом не будет никаких осадков. Ну, потому что будет солнце. Логично. А мы идем дальше. Я же сказал, что это вечерняя Москва, правильно? Наверное, сказал. Ну, если не сказал, то сейчас сказал. Поехали дальше. Что у нас и интригующего? Да, собственно говоря, особо и ничего интригующего нет, но меня, знаете, зацепила одна история. Журнал Time назвал 2020 год худшим годом. Издание опубликовало в Твиттер обложку выпуска с этим заявлением. Кинокритик Стефани Захарек, или Захарик, или Захарик, в статье, связанной с изображением, заявила, что почти никто из ныне живущих еще не переживал ничего подобного. И имея в виду пандемию коронавируса. 2020 год худший, потому что никто из ныне живущих не переживал еще настолько ничего плохого. Что ж, наверное, для журнала Time так оно и есть. Но я все-таки живу в России, на осколке империи, можно сказать. Да, я имею в виду сначала Российскую империю, а потом еще и Советскую империю. Мы живем в бывшей империи, в России современной. У нас есть определенные имперские замашки, но это отдельный разговор. Я вообще за них. Мне нравятся имперские замашки, вполне себе. Я их разделяю. Но я хочу, чтобы народ рассказал, что он думает по этому поводу. Вот смотрите, 2020 год, говорят вам, самый худший, потому что никто из ныне живущих ничего хуже даже и не видел никогда. А я вас спрашиваю, что правда? 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. А? Нет, неправда, пишет Павлик. Звоните, Павлик. Все, давайте уж по звонкам пойдем. Хватит мне трещать, в конце концов. Что я здесь, хлеб свой сам зарабатывать должен, что ли? Нет уж, давайте вы. Из тех, кто умер, наверное, да, пишет Константин. Не понял ответа. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Семен.
Семен, неужели 2020 самый худший, и ничего хуже вы не помните?
Знаете, каждый год бывает плохим для кого-то и хорошим. Я считаю, что 2020, он, конечно, не самый удачный, но не самый худший.
А какой бы год вы назвали самым худшим?
Нет такого года. Из того, что я прожил за свои 38 лет, таких годов не было.
Таких годов
не было. А тот, который будет, никто не знает.
Понятно. Вы радуетесь каждому году, каждому месяцу, каждому дню?
Конечно, конечно.
Ну, вы философ тогда, я хочу сказать.
Все, что нас не убивает...
делает нас сильнее.
Абсолютно.
Спасибо большое. Семен про позитивный человек. Семен говорит, ну, раз я живой, значит, неплохой был год в целом. В целом хочу сказать вам, что вы, наверное, тогда правы. Если исходить из этого подхода, то вы, ну, как оспорить его? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Относительно, ну, конечно, как всегда.
Отвечаю на ваш вопрос. Я сам философ по натуре и пришел к выводу,
это
что у нас есть
интересно.
Три закона диалектики, да?
Так.
А четвертый закон диалектики, он звучит так. Чем дальше, тем хуже. Скажите, что я не прав.
Но, в принципе, да? Если учитывать, что человек старится со временем, наверное, правда.
Не, ну скажите, что вот в вашей жизни стало лучше с годами, с возрастом? Ну, кроме детей, внуков.
Ну, да, внуки меня радуют до сих пор. Я просто хочу понять другое. Вот мы же из чего исходим? Человек смертен?
Ну, безусловно.
Значит, в общем-то, жизнь — это движение от рождения к смерти всегда. Соответственно, в общем, чем дальше, тем хуже, конечно.
Поэтому все вписывается в этот закон.
Да, правильно. Спасибо большое. То есть, а чего я буду спрашивать? Да, какой бы год был самый плохой? Вот какой последний был, такой самый плохой. Вот 2021 еще хуже будет, подсказывает мне слушатель. В общем-то, если исходить из эгоцентрической модели мира, где ты сам, я сам, или вот наш слушатель сам, центр мира, то тогда так оно и получается. Я знаю, что некоторых довольно молодых людей, и под людьми я имею в виду еще и женщин, потому что я не сексист, захлестывают мысли о смерти. Знаете, такое бывает. Как же так? Я умру, меня не останется, и никто обо мне даже не вспомнит. Я уйду в страшную пустоту, в которую уходили до меня поколениями люди, многими-многими поколениями. Все это становится чуть проще, полагаю я, основываясь на опыте, которого у меня нет. Если вдруг осознать, что вы можете продолжить свой род. То есть, если у вас есть дети, и ваша картина мира смещается с вас на них, и вы уже перестаете быть центром мира, то, в принципе, чисто теоретически, умирать полегче. Ну, потому что вы же не выберете, когда к вам подойдет кто-нибудь и скажет, либо ты, либо твои дети, вы же не выберете себя. Ну, в смысле, остается жить. Правильно? Вы же скажете, ну, тогда я, уже понятно, я-то хоть пожил. Правильно? Соответственно, зачем нужны дети? Элементарная вещь. Я нашел ответ на этот вопрос. На этот вопрос, на который никто не может поколениями найти ответ. Дети нужны лишь для того, чтобы человек поумерил свое эго. Чтобы его эго перестало быть абсолютным. Именно для этого нужны дети. Для того, чтобы понять, что в этой жизни, конкретно в вашей жизни, есть вещи ценнее, чем вы. Потому что вряд ли же в вашей жизни я ценнее, чем вы, и моя программа, правда? Ну, если так, извините, я не хотел вас обидеть. 7373948. Ну, если что, это все-таки зря, подумайте об этом. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста, Олег.
Смотрите, если вот на ваш вопрос отвечать, как бы, ну, лично для меня год, конечно, не очень хороший. И пандемия, конечно, несла свои коррективы. Но если задавать вопрос в общем, бывали ли года хуже? Конечно, бывали, если вспомнить наших родителей, бабушек, дедушек, то Великая Отечественная война, конечно, это самые худшие годы, самые тяжелые.
Но они хитрые, они написали из ныне живущих, они имеют в виду, наверное, кого-то помоложе.
Ну да, но так как если нас, например, мне 34 года, соответственно, ну для меня это, я не скажу, что прям худший год, может быть и хуже были, но... Пока, как все складывается, не очень хороший год, высокосный, пандемия и куча всяких катаклизмов.
Есть ощущение, что просто наше поколение, да, сколько вам еще раз?
34.
Ну, это мое поколение, мы практически одногодки. Наше поколение, в общем-то, еще пока не попадало на большие проблемы в зрелом возрасте. Это первая наша проблема. Поэтому, наверное, так ноет весь интернет.
Ну, согласен, потому что если взять наших родителей, то были 90-е годы непростые, тяжелые, поэтому нашим родителям есть что вспомнить. Нам, конечно, ну, для молодых это может быть худший год. Ну, дай бог, чтобы это был самый последний худший
да,
год.
Да, наверное. Вот когда мы, значит, окончили университет, пошли работать, и все шло в гору, более-менее, потом начались определенные проблемы, вы все знаете, это они инспирированы извне. Этот Запад не дает нам жить спокойно в воссоединении. Ну, ладно. Становилось похуже. И вот 2020-й, это такой вот апофеоз, конечно, всего. Все как-то стало совсем худо. Ну, потому что все еще и болеть начали и прочее. В общем, для нас это стало проблемой, для нашего поколения. Я не знаю, почему человек из Times, не Times, а Time, или Times, да, уже и не важно, написала, эта женщина, что... из ныне живущих. Я бы сказал, из нынешних 30-летних. Ну, так вот, 30-летних. Для них, да, наверное, самый худший год. С другой стороны, вы же понимаете, что на Западе не было 90-х. Ну, то есть, они были, чисто технически были, но их не было. Таких, как у нас. Соответственно, она в своем журнале пишет о том, что хуже на Западе еще не было. Из ныне живущих никто ничего хуже не помнит. Вот и все. И, наверное, это правда. Ну, а что? Ну, была Вторая мировая война, допустим, для них. Вот она закончилась. А потом что у них было? Ну, был Вьетнам. Ну, был Вьетнам. Но, опять же, локальный конфликт в целом. Локальный. Ну, и все. А что у них еще было? Да ничего у них не было. Ну, были у них, конечно, башни-близнецы, например. Это было. Но, опять же, башни-близнецы сколько? 4000 человек. 4000 человек. Ужасно, страшная трагедия, но в целом, видимо, быстро забывается. Хотя все это было очень мощно. Да, я даже помню, как в башне-близнецы врезались самолеты, просто своими глазами я это видел, потому что я забежал, я играл с ребятами во дворе, если можно это назвать двором, на улице, так скажем, вот, и родители смотрели новости, и вдруг показывают, как в башню прилетает самолет, и у меня почему-то до сих пор есть ощущение, что это был прямой эфир, не знаю почему, второй самолет, когда прилетел. Может быть, это не был прямой эфир. Может быть, они просто смотрели повтор в новостях. Я сказал, ничего себе, нифига себе, развернулся и дальше побежал играть. Я не оценил тогда происходящего. Родители, конечно, были в ужасе. Да, из ныне мою маму из Москвы бабушка в оккупацию вывезла. Она жива, пишет Борис. Этот год просто песня по сравнению с 90-ми, пишет Сергей. Это потрясающий год. Год, изменивший весь мир в лучшую сторону навсегда, пишет Иван. Год уникальных возможностей для всего человечества. Год, который показал и доказал, что можно соблюдать гигиену и социальную дистанцию, что можно покупать, не выходя из дома, что можно работать, находясь с детьми, пишет Иван. По-моему, за последние 100 лет русские люди не жили. Нежели лучше, чем сейчас, пишет молодой патриот. Нет, ну жили, конечно, давайте скажем так. В 2000... Сейчас я вам скажу, какой 2008, наверное, был самым лучшим годом, да, пока не грянул кризис. 2008, наверное, это был вот такой год. Самый-самый-самый. Ну, у меня тогда не было денег абсолютно, я ничего не зарабатывал, в принципе, поэтому я даже не знаю, как вы жили там в 2008 году. Год тяжелый, но могло быть хуже, пишет Фол. Нам всем надо радоваться, что выжили весеннюю волну ковида, и будем надеяться, что маски, иммунитет и так далее, в общем, нас спасут, помогут нам, пишет Лёля. Пусть югославам скажут о том, что это худший год, пишет Мамик. Ну, они же для себя оценивают, не забывайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Кристина, Московская область.
Да.
Наши западные друзья, в кавычках, они, как обычно, за всех говорят.
Ну, да.
Да, вот, даже если вспомнить людей из Сирии, там, да.
Сирия, Нагорный Карабах, Украина.
Да, 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 да.
Там много вот чего Украина... интересного.
Я думаю, что для них война – это похуже, чем коронавирус.
Предположу, что гораздо хуже, да.
Да, а вспоминая 90-е, вот я тоже как бы вашего поколения, 86-го года рождения, но я помню этот праздник на букву «Ж», как говорится, потому что я жила на Дальнем Востоке, там, в принципе, света вообще никогда не было. Там я уроки учила, подсвечку и как бы... Помню вот эти вот тяжелые
годы. Мы с родителями до 98-го года жили в западном Казахстане. И тоже свет отключали. Могли отключать на несколько дней. Это была практика вполне себе такая стабильная.
Да, да. И я хоть и ребенком была, я помню, для меня как-то вот это вот были тяжелые времена.
Зато я тогда узнал, как тонко нарезанная вареная свекла хорошо, красиво просвечивает на фоне... Ну, когда свечка, вот к свечке подносишь, она просвечивает. Да, мне очень нравилось. И, видимо, нечего было особо есть. Вот, и отец таким образом меня приучал к свекле. Он говорил, смотри, какая красивая, как рубин. Я говорил, да. Он говорит, так вкусно ее есть. И я ел ее. Люблю свеклу до сих пор, честно сказать. Спасибо большое. Прихожу иногда в ресторан в какой-нибудь, а там, значит, свекла, на нее что-то помажут, какие-то кедровые орешки покрошат. Вот тоже, да, в свеклу крошить кедровые орешки. Вы видели цену кедровых орешков? Орешков. Видели, сколько стоят кедровые орехи? И они кладут их на свеклу. Да. Это как на землю кинуть прям. А мне очень понравилось в самоизоляции с семьей в своем доме на природе. Классный год был. В 90-е просто мрак был по сравнению с 2020-м, пишет Илья. А с другой стороны, этот год может быть большой возможностью перестроить мировой порядок. Я надеюсь, что мы, Россия, сможем внести в этот мировой порядок такие коррективы, чтобы мир снова стал многополярным, пишет Татьяна. Свекла с имбирем, пишет Дисконнект. Ну да, пальчики оближешь просто. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Доброе.
Я бы хотел поделиться своим опытом по поводу жития 90-х.
Делитесь.
В 90-х мы жили нормально.
Так.
В школе нас кормили бесплатно. Ельцин был нормальный президент. Ну, а потом нынешнее время, и вот у меня дети ходят в садик, чтобы получить какую-то годную что-то, это надо собрать столько бумаг, это, ну, вообще нереально.
В 90-е было лучше, чем сейчас?
Да, однозначно.
Принял, принял. Тогда голосую. В 90-е было лучше, чем сейчас. Да, 134-21-36. Нет, 134-21. Отпуты, заново. Я пропустил первый номер. А это может расцениваться как хитрость. В 90-е было лучше, чем сейчас. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. В 90-е было лучше. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосуем, пожалуйста. Демократия, плюрализм мнений. Все, что нам даровано 90-ми, мы сейчас этим воспользуемся. Да? Итак, в 90-е было лучше. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. В 90-е было лучше, чем сейчас. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосуйте, дорогие. Ну и фантазер, пишет вечно недовольный. Однако лучше было никаких штрафов, никакой эвакуации, пишет Google. Мугл. Лучше было тем, кто наворовал, а обычным работягам было туго, пишет Близ Шенли. Что-то мне подсказывает, что за проголосует Кавказ, пишет Никита. Мне кажется, как раз, Никита, наоборот должно быть. Билл Гейтс заявил, что скоро будет эпидемия новой инфекции пострашнее коронавируса, пишет 77-й. Ну, прекрасно. Спасибо большое Билл Гейтс, что предупредил. Анархия была нам дарована, пишет 51-й. Ну, и то правда. Я вырос в Магадане, туда же Вторая мировая война не добралась, а вот в 90-е, помню, как в центре города бандиты взорвали мужика, и его потом по всему городу собирали по кускам, пишет Иван Кузнецов. В 90-е принес домой из школы банку американской тушенки, гуманитарный помощь, пишет Триборез, вспоминая прекрасные годы. В 90-е было лучше. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. 7373948. Пока вы голосуете, кто-нибудь еще успеет высказаться. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел. Вот скажите, пожалуйста, как вот умудряются люди отделять 90-е от этих, от годов, которые сейчас? Ну, не было в 90-х, не было бы этих лет. Но это
так не было бы Советского Союза, не было бы 90-х. Но, не было бы Российской, да, империи, не было бы Советского, знаю, Союза.
Вот, а по поводу жизни есть такая философская, лично я ее придерживаюсь, как бывший житель СССР. Это, я не помню, кто сказал, Довлатов или, ну, могу ошибаться. Люди, родившиеся в СССР, в рай без очереди.
Скажите, вот, скажите, кстати, да, вопрос такой. Сегодня, да, больше похоже на СССР или 90-е больше похоже на СССР?
Ну, мы упорно движемся к СССР. И самое главное, я считаю лично, хотя сам был и в 91-м на баррикадах, и вот сейчас то, что происходит, я считаю себя обманутым. То есть СССР развалили, конечно, это большая вещь.
Так, ну, значит, великая страна была. Тогда, значит, получается, мы движемся в правильном направлении?
Я считаю, нет, ну послушайте, мы туда уже в одну и ту же реку дважды не войдешь.
Ну да.
Это, ну, мы такие социальные вещи, которые были в СССР, в той экономике, в которую мы движемся, а она на самом деле устраивает полностью верхушку. Полностью верхушку устраивает эта экономика. То есть это не капитализм и не социализм. Там ребята сидят наверху, себя нормально чувствуют, мы здесь как
так
бы...
Так куда же двигаться тогда? Подождите. Ну вот вы опять начали про верхушку.
Куда с точки зрения экономики, да, надо двигаться в СССР. Но это, я сомневаюсь, что это возможно.
Понял, спасибо большое. Тем не менее, смотрите, как интересно. Человек в 90-е был на баррикадах, считает себя обманутым при развале Советского Союза. При этом говорит, что мы движемся в СССР, но мы движемся не в правильный СССР, а надо двигаться в правильный СССР. СССР, конечно, да. Я одну букву не договариваю, но это не страшно, просто потому что хочется быстрее сказать. Союз, можно сказать. 33% говорят, в 90-е было лучше. 67% говорят, нет, лучше, конечно, не было в 90-е. 33%, ну вы даете. Откуда вы мне пишете, я не понимаю, из тюрьмы, что ли? А? Помню фото в «Комсомольской правде». Врачи проводят операцию с помощью лезвия Нева. Не было скальпеля и нитки простые, пишет Денис. 90-е было лучше тем, кто раньше все понял, что спекулировать можно, и тебе за это ничего не будет, пишет Игорь В. Анархи... Да, так я понял. Анархи, анархи. Ору с мужика. Банки американского сухого молока с машины кидали в толпу, а сейчас айфончики очередь стоит, пишет Помбон. На всякий случай небольшое, так скажем, пояснение. Ору — это значит... Очень сильно смеюсь. Не все знают это слово, его значение. Помню, в 90-е родители послали меня за хлебом, а хлеб был такой черствый, у меня палец застрял в хлебе, и я порезался до крови. Ну, это уже, мне кажется, ваша фантазия. Вспоминаю, как в 5 утра занимал очередь за молоком ребенку, 2 пакета давали на одного человека, пишет Лёля. А кто из слушателей стал жить хуже за последние 30 лет, пишет батя. Помню, в 90-е отцу зарплату водкой выдавали, пишет РК «Натяжные потолки». Натяжные потолки. 33%. Бандитами были, что ли, пишет Огрик. Ну нет, ну почему? Может быть, какие-нибудь мошенники? 7373-94. Почему сразу бандиты? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Да.
Ну, во-первых, просто по пунктам прям пройдемся. Человек, который заявил, так сказать, голосование, он, конечно, высказал за счет 90-х, но он же перечислил все достижения, собственно, социализма, в первую очередь, которые еще не успели загнобить до нынешнего
времени. Это какие?
Ну, детские сады, он сказал, бесплатная еда там и все остальное.
Так он и говорил, бумаги. Что это в Советском Союзе было хорошо.
Да. Это вот и второй пункт, человек вот звонил, у меня такой, мне кажется, бардак в голове. То есть он при этом говорит, что Союз там и так далее, меня обманули, я был на баррикадах, то есть все это, конечно, хорошо. Но тут главное что сказать? Главное сказать, что ну, это было неизбежно для тех людей, которые были со стороны КЧП, было неизбежно то, что происходит сейчас. Потому что пропаганда СССР тогдашняя, да, она, в принципе, описала в точности все то, что сейчас происходит. Вот. И другого варианта, в принципе, сейчас мы уже понимаем, быть не могло. И, скорее
это
всего,
какой вариант-то? Что происходит-то?
Ну, происходит то, что есть вот власть пролетариата и власть буржуазии. Сейчас мы при власти буржуазии живем, и, соответственно, нас будут гнобить по полной все время.
Один только вопрос. Была ли власть пролетариата или была власть бюрократии?
Ну, власть пролетариата так или иначе была. То есть ты мог от своего завода выставить депутата, депутат мог защищать твои интересы. Ну и в целом, если мы посмотрим политику СССР в целом, мы увидим, что прибыли, которые происходили во время производства при СССР, да, они все шли на пользу людей. То есть это детские сады, это там поликлиники, здравоохранение, там детские лагеря, там все то, что...
Но детская смертность была выше.
Ну, так извините, и время было другое. То есть она надо сравнить с тем, что происходило при этом по миру.
То есть если бы мы это сохранили, было бы лучше. Я, в общем-то, согласен, что если бы мы Советский Союз реформировали, было бы лучше. Но у нас не получилось его реформировать. Не то, чтобы у нас. Ну, у предыдущего поколения, так скажем.
Ну, вся штука в том же, да, что люди поверили в красивые американские фильмы и подумали, что так оно и будет. А при этом даже в Америке так не было.
Вы знаете, сегодня даже люди в современные красивые американские фильмы по-прежнему верят. Почему-то, когда они смотрят 3 билборда фильма, они не задаются вопросом, где действие происходит. А когда они смотрят фильм про каких-то миллионеров, они сразу говорят, вот как оно в Америке.
Ну, люди свойственно верить в лучшее, безусловно. Только тут главное, чтобы были при этом наверху люди, которые понимают, что это к чему. А в тот момент уже, в принципе, бюрократия была недееспособна. То есть вы же понимаете, что не могло случиться ничего подобного в 70-е, например, да? То, что произошло между 70-ми и 90-ми. То есть должно все было сойтись при этом. И, к сожалению, оно сошлось. Но при том, что он сказал, что назад типа пути нет, в одну реку не водят дважды, это, конечно, дело хорошее. Вот, но, как бы, как говорят в этих случаях...
Я бы и не входил в одну... Прилетел. Вы знаете, я бы и не входил в одну реку дважды по одной простой причине. Я бы не хотел коммунистической заидеологизированности. А так, в целом, укреплять мощь государства, мне кажется, это правильно.
Я согласен. А насчет вот именно заидеологизированности, если она, в принципе, вот, если фильм, допустим, «Коммунисты» или какие-то такие вещи, то есть, если это твой заряд строит страну, это ли заидеологизировано? Сейчас тоже нас пытаются заидеологизировать просто нечем, потому что нет идеи.
Почему? Есть одна идея. Проблема не в этом. Проблема не в том, что ее нет. Проблема в том, что ее не могут иногда придерживаться те люди, которые находятся на ответственных должностях. Идея простая очень, патриотизм называется. Вот и все.
Ну, так это мы идем назад от коммунизма, правильно? То есть от того, чтобы там сильно мог помочь слабому, там, что мы все вместе идем единым фронтом. Ну, как-то вот так. Да мы сейчас идем, даже... типа, вот, страна наша, и все, до свидания. Вот, все остальные страны, не наши страны, все хорошо.
А, вы вот, это имеете в виду, я понял.
То есть коммунисты — это была всеобщая идея. То есть,
я понял. Люди, то есть мы не предлагаем миру, да, ничего нового. То есть у нас идея, получается, она вовне не как бы делегируется. Мы закрываемся в себе и в своем соку варимся. И это вы считаете, да, губительно. Да, да. Понял,
и
понял.
И все страны, и все республики Союза бывшие, они именно этим занимаются. То есть это как бы выбор тот же самый,
что и
30-й стоял. Либо коммунизм, либо национализм. И как раз патриотизм — это есть национализм, по сути.
Ну, я бы не сказал, что патриотизм — это национализм, но ладно. Тем более в современном понимании национализма. Бесят памятники князьям. Сейчас тогда рабочим и героям ставили. Ленин не в счет, пишет Борис. Да бросьте, всегда ставили памятники и князьям, и вождям, и кому только не ставили. А рабочим, ну да, в каких-то местах иногда ставили. Но кому сейчас поставить? Представляете, памятник офисному работнику. Памятник офисному. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, декабрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Движение все хуже и хуже. 629 239 автомобилей на дорогах Москвы. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 89-87, доллар 74-09. Еще чуть-чуть и провалится под 74 доллар. Нефть Brent 49-09 и пара биткоин-доллар. Мы уже привыкли. 19251 доллар 17 центов за один биткоин. Вы просто оцениваете 90-е только с точки зрения материальных благ, а я, например, в 90-е была студенткой, для меня это лучшие годы, пишет Майя. Ну, Майя, естественно, мы все это прекрасно понимаем. Некоторые люди по этой же причине, например, очень сильно любят Советский Союз. Они были молодыми, а сейчас они уже не так молоды, и это понятно. Я тоже, наверное, буду вспоминать вот эти годы с теплотой в душе, когда мне будет 70, да. Я буду вспоминать 10-е и 20-е и говорить, вот тогда было здорово. Так, родственники жертв крушения Суперджет Шереметьеве требуют компенсации от фирм-производителей оборудования. Да, это мы уже видели. Геннадий Онищенко призвал отказаться от новогодних праздников. Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы, отметил, что из-за выходных первой декады января самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране. Это и отравление, он говорит, от передозировки алкоголя или суррогатов. Это и травмирование людей в пьяном виде и так далее. Процитировали его РИА Новости. Ну, что сказать, ну, наши праздники — это, конечно, что-то отдельное, это отдельная статья нашей смерти, как мне кажется. Вот нужно в причинах смерти иногда писать людям праздник, праздновал, веселился, да, ну, включите песню «Монеточки» про 90-е. Я не понимаю, как можно слушать песню «Монеточки» про 90-е, если она вообще не знает, что такое 90-е, посмотрите, сколько ей лет, она вообще не в курсе, это все мифологизация, смысла нет в этом. Нам это не нужно. 97-й год. Ставка рефинансирования ЦБ 210% годовых. Что еще нужно, пишет 70-й. Ну, нужно, чтобы инфляция была поменьше этой ставки. Да, правильно. А то же гиперинфляция, а потом еще и 98-й год. И вообще, как бы, непонятно. Доллар отвязали и все дела. Ну, ужас. И был 6 рублей доллар в 98-м, потом стал 24, потом 34, потом 55. Потом. Ой, ладно, о чем вообще разговор? А, зачем я это все опять говорю? Нет смысла. Новогодние праздники. Будем бороться с новогодними праздниками с вами вместе или не будем? Или хватит нам уже бороться с новогодними праздниками? Уже достаточно поборолись с новогодними праздниками. А, при СССР люди были, а сейчас людей меньше, пишет Алекс Викинг. Да-да-да, ну, я хотел бы вам сказать, Алекс Викинг, что люди не меняются, и люди всегда одинаковые. Что при СССР, что при Российской империи, что при современной России. Люди-то одинаковые. И мы можем, конечно, завернуть сейчас на тему, а она мне нравится. Это практически генеральная идея, которую я уже провожу через несколько эфиров. Стоит ли делать это еще раз? Или вы обвините меня в назидательности? Так вот, моя идея заключается в том, что любая страна добивается успеха только при дисциплине. Если нет дисциплины... Кстати, это касается не только страны, это касается и людей, в частности, каждого. Есть дисциплина, есть успех. Нет дисциплины, нет успеха. Соответственно, дисциплина — это организация труда, организация пространства, организация всего. Соответственно, один и тот же народ может в определенный момент действительности совершенно неорганизованный, а значит и недисциплинированный, ничего не достигать вообще и превращаться медленно в Африку, в ту самую Африку, которая ничего не достигает, а не ту Африку, которая всего достигла, если такая есть. Вот. А в другой момент действительности, когда есть дисциплина, когда есть организация труда, этот народ может создавать уникальные вещи. Тоже, вы же понимаете, что мы те же самые, что и были раньше. И мы ничем не отличаемся от наших отцов, а отцы наши от дедов, от деда от прадедов, а прадеды от прапрадедов. Мы все одно. Мы одинаковые. Вопрос в том, как нами руководить. Водят. Ну, вот. Без дисциплины произвола коррупция, пишет Сергей. Правильно, Сергей, в том числе произвола коррупция и в том числе вывод денег за рубеж, как вы понимаете. Нет дисциплины. Ну, вот и все. Я сдаюсь на милость Нового года. My war is over, пишет Панк 13. Дисциплина или, например, религия, как в исламских странах, пишет Толя. Толя, в определенном смысле религия ведь она для того и нужна людям, чтобы создать порядок, чтобы отделить добро от зла, чтобы назвать хорошее хорошим, а плохое плохим, чтобы тех, кто делает плохое, покарать, а тех, кто делает хорошее, поощрить. Это определенного рода дисциплинирующий фактор в любом случае, да? Религия, она же вам говорит, что хорошо, что плохо. Соответственно, она определяет вам рамки. Нет рамок, ничего не получается. Есть рамки, начинает получаться в этих рамках, естественно. За эти рамки вы уже, правда, выйти у вас вряд ли получится. Так же, как с Советским Союзом. Советская идеология – это жесткие рамки. В рамках этой советской идеологии были достижения. Да, вы скажете, это прекрасно, и я с вами соглашусь, это было великолепно, но давайте не забывать, что такие же точно достижения были и у капиталистического общества, и, например, ту же самую ядерную бомбу американцы создали раньше, чем мы, как минимум на 4 года. О чем это говорит? А говорит это о том, что дисциплина может формироваться разными способами. В принципе, существует их базовых только два, насколько я понимаю. Это заставить или купить. Вот два варианта. Либо ты заставляешь людей, либо ты покупаешь людей. В общем, либо золото, либо сталь. Сталь – это страх, сталь – это оружие, золото – это золото, здесь добавлять нечего. Это купить кого-нибудь. Вот и все. Та самая, например, утечка мозгов на Запад, как вы понимаете, она построена по форме «купить мозги». Вот. Не запугать мозги, как были построены те же самые шарашки в Советском Союзе, а купить мозги. Мы тебе заплатим, красивая жизнь, ты только изобретай, пожалуйста, дорогой друг. Я, в общем, сторонник, конечно, того, что нужно покупать. Проблема только в том, что наши деньги – это не совсем деньги, если сравнивать их с деньгами теми же самыми американскими. Вы понимаете, что основная резервная валюта мировая – это это доллар Соединенных Штатов Америки, американский доллар, вот, а наши нет. Было бы так, было бы здорово, но нет, это не так. Таковы результаты Второй мировой войны. Основная резервная валюта – это доллар. Так примерно, кстати, с 43-го года, даже, по сути, до конца войны это было все сформировано. «Все куплю», – сказала Злата, «все возьму», – сказал Булат, пишет Помбон. И то правда Помбон, и поэтому, когда Злата все покупает, оно прекрасно понимает, что есть еще Булат, который может все взять, и Злата пытается защищать себя при помощи своего же Булата. Но если вы обратили внимание на то, как американцы разговаривают со странами, которые могут им нанести, например, непоправимый ущерб, и теми странами, которые этого сделать не могут, это два разных диалога. Ну, Северная Корея до межконтинентальной баллистической ракеты, взаимоотношения Северной Кореи и Соединенных Штатов, и после. Согласитесь, это взаимоотношения совершенно иного толка. Правда, до и после. Они прям-таки сильно поменялись. Простая очень такая вот арифметика. Поэтому, если тебя могут достать, если твое злато могут забрать, а если не забрать, то хотя бы расплавить и уничтожить, то ты уже начинаешь задумываться над тем, что тебе нужны какие-то другие способы воздействия на ту или иную территорию, которая может воздействовать на тебя. А если уж не может, то тогда ты можешь в полной палитре красок рисовать эту картину, какую тебе только захочется. Хочешь — бомби, хочешь — забирай, хочешь — не забирай, хочешь — покупай. Все. То есть ты не ограничен в своих возможностях. Российская империя оставила СССР 20 танков, 70% крестьян. Это просто чудо, что мы бомбу изготовили, пишет Алексей Ильин. Алексей, ну, понимаете, в чем дело? Тут же можно сравнивать состояние и других стран Европы к концу Первой мировой войны и посмотреть, чего они успели достичь, а чего они не успели достичь. Конечно, американцы в этом смысле всегда находились в привилегированном положении, и положение это их обусловлено в первую очередь, конечно же, географии. Они далеко, они не участвуют в кровопролитных войнах настолько, насколько мы участвуем в них, я имею в виду все европейские страны. Поэтому они могут развиваться быстрее, они могут развиваться качественнее. Ну и плюс, сами понимаете, если сравнивать, например, где мы живем и где американцы живут, сразу становится понятно. Вот если по широтам смотреть, что мы на севере, а у них все-таки юга гораздо больше. У нас юга-то нет практически, ну, если не считать Сочи. Да, то у нас юга-то и нет. Мы живем в вечной мерзлоте, в зиме. У нас самый крупный мегаполис, находящийся на севере. Нет такого большого города больше на севере, как наш. Я имею в виду город под названием Москва. Только мы догадались так сделать, больше никто не догадался. Поэтому только у нас возникают такие сложности с жизнеобеспечением невероятно огромного мегаполиса. У других таких сложностей не возникают. Возникают другие сложности, но вот таких не возникает. Ну, то есть мы все время должны отапливать какой-то невероятно огромный город там, где никто города такого размера не строил, не строит и не будет строить. Мы уникальные в этом смысле люди, мы бросаем вызов природе, мы крутые. Кстати, это к слову о том, трудолюбивы русские люди или не трудолюбивы. Конечно, трудолюбивы. Запредельно трудолюбивы. Вопрос в том, хочешь ли ты того, чтобы они были трудолюбивыми или нет. Я что-то думаю, американцы Корею-то не сильно боятся. Далеко лететь, собьют ракету, а вот Японии стоит опасаться, пишет АК. Ну, вы думаете, АК, вы думаете? 90-е были классные. В 97-м у нас в семье Видик появился. Я с девушкой впервые по-серьезному замутил. Родители еще живы были. Эх, пишет Борис. Ну, с нашей страной разговор довольно жесткий, несмотря на наличие у нас оружия, пишет Юлия. Юлия, смотрите, вы считаете, что с нашей страной разговор довольно жесткий. Я с вами, например, соглашусь. Но давайте не забывать, что этот жесткий разговор все-таки в экономическом ключе. Вот и все. А вот если бы у нас не было оружия, этот разговор был бы не только в экономическом ключе. Примеры простые. Смотрите, Сирия, смотрите, Югославия, смотрите, Ливия и много каких еще разных интересных стран. То есть вы же не видите над своей головой, например, американских самолетов, правда? Вы же не видите, например, французских самолетов. Вы же не видите, например, британских, каких угодно других самолетов. Это именно по той простой причине, что мы можем нанести непоправимый ущерб той стране, которая решит здесь своими самолетами летать. Межконтинентальные баллистические ракеты у нас есть, которые очень трудно сбить. Ядерная триада, понимаете? Поэтому у них есть только один рычаг воздействия на нас. Это злато, это экономика. Поэтому сегодняшняя война, так скажем, или не война, а противостояние между Западом и Россией свелась к тому, что они вводят санкции. Один пакет санкций, второй пакет санкций, третий пакет санкций. В общем, логика санкций ясна. Она заключается в том, чтобы в определенный момент экономика, задушенная санкциями, начала помирать окончательно. Вот. Люди, не выдержав того, что экономика у них мрет, начали вдруг задаваться вопросами и быть недовольными правительством. То есть это такая простая вещь. Падает экономика, падает уровень жизни, растет социальная напряженность. И вот эта социальная напряженность, порожденная санкциями и стагнацией экономики, должна привести к тому, что народ таки восстанет против своего правительства. Логика вот такая. То есть, если ты не можешь захватить страну снаружи, ты должен ее захватить изнутри. Такая вот простая арифметика. Ничего там нового нет в этом. Все старое. По сути, это блокада. То есть вот как раньше брали города в окружение, блокировали города, там замки какие-то, еще что-то, в Средневековье такое было, осада это называлось еще. Вот. Ты берешь в осаду и после этого ждешь, пока в этом, в средневековой крепости все помрут. Ну, или пока не сдадутся, потому что поймут, что дальше они уже не выдерживают, и сопротивление бесполезно. И потом просто люди выходят из этой крепости и говорят, ну, все, мы сдаемся. Вот. Это если крепость неприступная. А если крепость недостаточно крепкая, да, то тогда можно ее взять и военными методами. Да, ты понесешь потери, но, тем не менее, ты ее возьмешь достаточно быстро. А так придется ждать. Вот они и ждут. Взяли в кольцо нас и ждут. Что же с нами будет? Сдадимся мы или не сдадимся? Пока не сдаемся. Я надеюсь, никогда не сдадимся. Но, тем не менее, смысл, он примерно такой же, как осада или блокада. Одинаково. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Тогда не Москва, а Санкт-Петербург, если говорить о самом крупном городе в северных условиях, пишет Анастасия. Нет, именно Москва, потому что, во-первых, Москва почти в 4 раза больше, чем Санкт-Петербург, да, ну и, во-вторых, конечно, Санкт-Петербург севернее, чем Москва, но не настолько он севернее, если смотреть не на карту, а на глобус. Чуть легче станет. Ну и плюс Москва, Москва чем отличается от Санкт-Петербурга? Хотя, казалось бы, да, действительно, Санкт-Петербург севернее. У Санкт-Петербурга есть вода. А вода, находящаяся близко к населенному пункту, все-таки смягчает его климат. В каком смысле? Зимой не так холодно, а летом не так жарко. Это вот северные есть такие страны, рядом с которыми проходит Гольфстрим. И там, в общем-то, зимой не так, как у нас здесь, например, в Москве. Что самое удивительное. И вы можете посмотреть это в любом справочнике, вы это поймете. То есть вода, она климат уравновешивает удивительным образом. Хотя ощущается, вы знаете, да, там минус 5 ощущается как минус 20, потому что когда влажность высокая, промозгло становится и тяжело. И ветер, когда холодный, влажный, это очень неприятно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот тогда Мурманск, а не Москва. Без обид, Мурманск стратегически важный город для нас. И важность его невозможно переоценить, но в сравнении с Москвой он достаточно небольшой. Зимой в Ленинграде не так холодно. Справочник, пишет Д. Конечно, посмотрите обязательно справочник, Д, будете удивлены. Я этот справочник не смотрел, но это здравая логика мне подсказывает. Хотите, посмотрю? Санкт-Петербург. Да, именно Петербург, не Питербург, если вы не знали, иногда люди делают ошибку, но я думаю, что все наши слушатели это прекрасно знают. Итак, смотрим. Так, 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 нас интересует с вами климат, правильно? Отлично. Средняя температура, абсолютный максимум. Средняя температура нас интересует. Средняя температура, январь, минус 5,5, февраль, минус 5,8. Все, ниже температуры не бывает. Минус 5,5, минус 5,8. Средняя температура, Санкт-Петербург, с 1881 по 2014 год. Запомнили, минус 5,5, минус 5,8. То есть, давайте так, минус 5,8. Вот и все. Февральская погода. Москва. Погляди, может быть, я не прав. Если не прав, признаю свою неправоту. Экология — это не то. Нам нужен климат. Давай, климат родной, не подведи. Минус 6,7. Все. Средняя температура в Москве на градус ниже, чем в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург теплее Москвы. Почему? Да потому что вода. Но мы можем посмотреть самые теплые месяцы. Вот, например, июль. Традиционно самый теплый в Москве. 18,8 это в Санкт-Петербурге. А в Москве 19,2. У нас теплее. У нас и теплее, обратите внимание, и холоднее. Летом у нас теплее, а зимой у нас холоднее в Москве, чем в Санкт-Петербурге. Как вы думаете, почему? Ответ простой. Вода, вода и еще раз вода. Влажность усугубляет минус. Поедь, проверь. Я могу поехать. Могу проверить, но температура ниже от этого в Санкт-Петербурге, чем в Москве, не будет, потому что вода. А то, что вам там кажется и внутренне вам холодно, потому что вас продувает и промозгло, так это ощущается. Ну, а то, что вам ощущается, пусть оно вам и дальше ощущается, это ваше дело, собственно говоря. С залива всегда теплый ветер, юго-западный, пишет Григорий. Питер еще и западнее Москвы, пишет Маргадон. Любая диктатура ведет войну к стране. Нет, наоборот, страну к войне, пишет 404-й. 404-й, отвечаю вам. Все ведет страны к войне. Любое взаимодействие людей ведет людей к войне. Война – это свойство человека. Война – это то, без чего нас бы всех не было. Война идет с человеком рука об руку, все существование человека. Вот и все. Война – еще пока не было, наверное, ни года в жизни людей, пока, чтобы не было войны. Ни года. Вы мне скажете, да нет, были такие годы. Я вам скажу, да нет, в любом случае где-нибудь военный конфликт да был бы. Был, наверняка. Не был, а был. Вот и все. Сейчас войны локализуются. Сейчас войны не такие страшные, как раньше. Сейчас в войнах погибает гораздо меньше людей, но войны продолжаются. Я надеюсь, что когда-нибудь человечество перестанет воевать. Ну, наверное, тогда за человека будет воевать робот. Посмотрим, может быть так. 7373948. Ну, а так, в общем-то, война, это очень плохо, но как-то так получается, что ни у кого, кроме человека, никакой войны не бывает на планете Земля. То есть война – это свойство сугубо человеческое. Это наша проблема. Мы ее придумали, и мы с ней живем. То есть, в общем, в мире можно жить без войны. Но человек без войны жить не может. Война – это изобретение человека. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, чуть громче.
Вы сейчас говорили, Злата была, да, вот, а вы представляете, санкции против нас вводят, а еще остался один шаг у них. Ну, в свое время они нас купили каким-то таким, знаете, чем? То, что понастроили мировые автопроизводители на нашей территории заводы. Вот представляете, они сейчас закроют эти свои заводы. Вот что будет? Социально напряженно.
Не, заводы они свои не закроют. Они, почему? Потому что им деньги приносят.
Не, ну экономическая ситуация, невыгодно содержать завод.
Нет, поэтому они закрывать будут заводы наши, а свои не будут.
На нашей территории заводы начнут закрывать.
Свои не будут, нет. Свои, точнее, их заводы на нашей территории могут закрыть только мы. Можем закрыть только мы. Они не будут. Зачем им закрывать наши заводы?
Комплектующие перестанут.
Зачем? Это им деньги.
Ну, деньги они переживут.
Нет. В том-то и дело, все основывается на деньгах. Зачем им терять свои деньги? Нет.
Но они же какие-то санкции против нас вводят экономически.
Ну, смотрите, закроют. Они закроют завод, смотрите, например, по производству от таких автомобилей сяких. Что это даст? Это в итоге даст то, что потребитель начнет покупать отечественные автомобили. Вот и все. Зачем им это нужно?
А отечественные какие у нас?
Ну, «Лада» та же самая.
«Лада», ну, она комплектующая, у нее видели все у нас?
Ну, поменяют комплектующие, какие проблемы?
На что?
Ну, быстренько, быстренько начнут точить. Да бросьте.
Если только так,
почему? То производство рад. Есть. Производство есть, в том-то и дело. Но дело в том, что если вы спрашиваете, на что они поменяют или как они это будут делать, ну как «Фиат» у нас делали под видом «Копейки», ну так и будут делать. Какие проблемы? Так же, как когда-то «Форд» у нас был завезен, и из «Форда» получился «ГАЗ». «ГАЗ» — это «Форд», на всякий случай. Если кто не знал, и еще, по сути, вот эти вот производственные мощности, они были завезены от американцев при Сталине. Вот ж удивительно. Просто Сталин потом сказал, ну и все, и спасибо большое, и до свидания. Ну, если быть откровенным, Сталин, конечно, был хитер. Хитер. Американцы думали, что они так будут на что-то влиять. Наши сказали, да нет, ни на что вы влиять не будете. И делали себе форды, называли их газами, да и все. Ну и плюс еще есть хитрые схемы, которые используют китайцы, вы не забывайте. Сейчас они все меньше их используют, но тем не менее. Ты берешь чужой автомобиль, разбираешь его до гаечки и собираешь сам. Да, он будет хуже, да, там будут другие материалы, да, он не будет ехать как оригинал, но он же будет. Соответственно, когда вы говорите, что они закроют свои заводы на нашей территории, я вас уверяю, что такого быть не может просто и все. Потому что они зарабатывают деньги. Им хочется, чтобы наши заводы закрылись, а их заводы ширились. В этом логика. Они хотят, чтобы вы свои деньги потратили на их машины. И в этом логика наших вот этих дурацких таможенных пошлин, которые я, честно говоря, ненавижу. Искренне, всей душой я их презираю, потому что они невероятно высокие. Вот не было бы их, было бы так хорошо. Но нет, вот они есть. Они, кстати, остались с тех времен, когда еще у нас автомобили были дешевле, чем в Европе. Точнее, не у нас были дешевле, а в Европе были дешевле, чем у нас. Но сейчас уже это не так. Сейчас они, что у нас, что у них, одинаково стоят. Если они только что сошли с конвейера. Вот я вот смотрел, сколько в Германии стоит и сколько у нас. Одинаково просто, и все. Никакой разницы. Выгоды нет гонять отсюда туда или оттуда сюда. Бессмысленно. Ну и плюс еще огромные таможенные пошлины. Так вот, они придуманы, эти таможенные пошлины, для того, чтобы вы не гоняли оттуда сюда, чтобы вы брали местное. Вот как бы так. Человечество воюет, чтобы выжить. Со времен племен ничего не изменилось, пишет Анна. Сталин предлагал Форду должность министра автомобильной промышленности СССР, пишет Игорь В. Человечество воюет, чтобы... Да-да-да. Так, думаю, настоящие санкции — это когда арестуют деньги, вложенные в ценные бумаги США, пишет Алан. Может быть и такое, с одной стороны. А с другой стороны, получается, что тогда тоже будут действовать против себя. Все-таки, когда кто-то вкладывается в экономику США, это хороший человек для США. А когда вы не вкладываетесь в экономику США, вы плохой человек. Поэтому скорее санкции будут против российских компаний, российских ученых, российских разработчиков. Вот кто совсем домашний, кто никакого отношения к чужой экономике не имеет, тот будет санкции получать сполна. Тот будет по полной программе отхватывать. Так оно, кстати, и происходит. Обратите внимание. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, мы тут умираем и все. Когда новый штамм COVID-19 из Европы ударит по России? Материал в аргументах. Хозяйка Москвы, как Екатерина Фурцева до самой верхушки дошла. Как в СССР? Что будет с пенсиями, если их начнут платить из бюджета? Читайте аргументы. Вечерняя Москва. СМИ узнали планы Трампа на день инаугурации Байдена. Эксперт Минсельхоза назвал продукты, которые подешевеют в следующем году. Школу с лингвистическим уклоном готовят к открытию в столичном районе Отрадное. И Байден будет подталкивать Японию к более жесткой позиции. Спор вокруг Курила рискует выйти на новый уровень. Такие материалы можете смотреть. А по поводу подешевевших продуктов, я вижу еще и про подорожавшие. Вот отдельная новость сегодня. Увеличению цен может способствовать, значит, подорожание говядины. Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортного мяса. В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение плоской ставки таможенной пошлины 27,5%. А у нас еще завозится импортная говядина. Я уж думал, давно брянские все закрыли. Странно, идем дальше. Максон говорит, ну как вам новость-то про говядину? Своего-то мяска не хватает, получается, пишет Максон. Максон, у меня ощущение, что кто-то нас хочет наколоть. Сейчас мы попробуем разобраться в этом вопросе. Как бы нам еще по ушам не ездили, да? Сейчас, секундочку. Так, мясо, говядина, да? Ну давайте смотреть, что у нас по мясу. Давайте, как бы это правильно набрать в интернетах-то? Давайте, подсказывайте мне, что это? Обеспеченность... Обеспеченность мясом. Мясом. Россия. Так, давайте. Рынок мяса в России 2009. Итоги нет. Россияне срывают план по мясу. Темпы роста производства мяса могут... Так, ну-ка давайте посмотрим. Это 19-й год. Низкий спрос замедлил рост производства. 19-й год. В России могут оказаться самыми низкими по темпу роста производства мяса за последние 10 лет. В насыщенности внутреннего рынка на фоне снижения реальных доходов населения. Для того, чтобы поддержать спрос, производителям придется снизить цены. Это повлияет на рентабельность бизнеса. Большие надежды у компаний на экспорт в азиатские страны, которые по прогнозам увеличатся на 40%. То есть, внимание, в 2019 году у нас было уже столько мяса, что мы его, значит, не знали, куда девать, и оно было недостаточно дешевым для того, чтобы его покупали. Значит, если цена мяса будет расти, его покупать еще меньше будут, и отрасль мясная загнется. Но я так понимаю, что те меры, которые сейчас вводятся, они скорее протекционистские, то есть это же на ввоз. Таможенные пошлины увеличиваются, они же таможенные, не значит на ввоз, значит на чужое мясо. Чужое будет дорогое, свое останется такое же, как было. Или свое начнет расти в цене, потому что не будет конкурентного дорогого. Но опять же, своего было в избытке. Кто ввозил конкурентное? Честно говоря, я помню, когда я только переехал в Москву, я захотел первый раз в жизни сам пожарить стейк из нормального мяса, но я не знал, что для этого нужно нормальное мясо, и сначала просто взял обычный говядину, и у меня ничего не получилось. Потом я в интернете прочитал, что оказывается, это был 2010 год, надо найти мясо мраморное. И я стал это мраморное мясо искать и нашел. И оно было двух видов, австралийское и новозеландское, и другого его не было. И так было достаточно долго, как, ну, наверное, даже мне вот страшно предположить, я думаю, года до 2015-го, когда вдруг со всех дыр поперло российское мясо, брянское, вот это вот мраморное говядина, я забыл, как оно, Мираторг это называется компания. И потом оказалось следующее. Вот куда ты ни приди, везде все набито этой говядиной мираторговской. И совершенно нигде практически нельзя купить вот эту австралийскую и новозеландскую. В Азбуке вкуса еще ее продают, и австралийскую, и новозеландскую. А в общем и целом ее особо нигде и не найдешь. Сказать, что она по вкусовым качествам как-то отличается, ну, наверное, если кто-то уж сильно так разбирается в мясе, он может разобраться, ну, и отличить. Я, например, абсолютно не отличаю. Для меня что то очень хорошее мясо, что это очень хорошее мясо. И я получаю удовольствие и от того, и от другого. Поэтому, не знаю, сложная тема. Я бы в ней отдельно разобрался, потому что производители вдруг говорят, что подорожает говядина. Производители какие? За рубежом это говорят? Или где они это говорят? Я бы у них поспрашивал. А вдруг у нас кто-то как-то завязан на рынке говядины, да, вот этой всей? Да? Вот. Что-то у вас там есть, вы знаете, про бычков и коров. Давайте вы нам расскажете тогда. Алексей, не брянская мраморка, а липецкая в Липецкий Мираторг. Липецкая, да? Ну, значит, липецкая. Сейчас слушатели начнут проклинать агрохолдинги. Из Мираторг жесткое ужасно, пишет Рон. Рон, ну это неправда, просто я его сам беру, ем, ничего жесткого там нет. Вы его пережариваете, может быть, просто. Цену не забывайте озвучивать за говядину, пишет Алекс Викинг. Ну, это в тоновом ателье будут озвучивать цену. Я могу назвать лишь только для вас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Пожалуйста, Леонид.
Алексей, буквально, ну, короткое размышление. Говядина была в 19-м так много, что некуда девать. В 20-м додумались. Давайте скажем, что будет подорожание. У нас народ долго не слушает и разбираться не станет. В этой отрасли заинтересованы как корма животных, так и много-много дополнительных предприятий. Так что новость поступает для того, чтобы последовало за ним действие, а не для того, чтобы предсказать.
Вы это говорите как человек, который сейчас об этом услышал, или вы говорите как человек из отрасли?
Я говорю как человек-ветеринарчик. Не то, чтобы нас там прям вот по коровам таскали, но в этой отрасли разбираюсь и могу точно сказать, что недостатка у нас нет. Угу. Точно так же из-за рубежа идет переработанная нефть, хотя дешевле было бы ее здесь переработать.
То есть вы хотите сказать, что просто производители мяса решили сейчас... Ну, как бы...
На волне, так сказать, изменений экономических в отрасли недвижимости. Слить чуть-чуть, значит, запасиков. Хорошего дня всем.
Спасибо большое. Интересно, интересно. Вот у меня и такое ощущение же сложилось, как у вас, между прочим. Так, инициатором пересмотра тарифной политики выступила Национальная мясная ассоциация. Там утверждают, что при действующих нормах говядина должна подорожать хотя бы на 15%, чтобы разведение коров стало рентабельным. Отмечается, что сейчас килограмм этого мяса стоит в 3,6 раза дороже курицы и на 41% дороже свинины. Основные потребители этого продукта – рестораны и отели. То есть вы говядину не очень-то едите. Кроме того, говядина широко используется в детском питании и в производстве полуфабрикатов. Говорят, надо, чтобы она подорожала, говядина. Интересно. А почему? А как скажется? Это, не понимаю. То есть квоту вводят на ввоз, на то, чтобы ввозить мясо. Как это должно, да, как это должно сделать дороже мясо внутри? Я понимаю, если бы что-то повышалось, там, скажем, зерно мы бы, например, закупали, и оно бы дорожало. Я понимаю, почему бы дороже становилось мясо, почему мясо внутри станет дороже. Исчезнет конкуренция или что? Так много коров, а молочка вся с пальмы, пишет Д. Кто это вам такое сказал, Д? Ну и потом, не забывайте, что молочные коровы и мясные коровы – это разные коровы. Это только в Советском Союзе молочные коровы были мясными. Сейчас вы придете в ресторан, в который вы, кстати, ходите, не забывайте иной раз, и начнете там заказывать мясо, и там не будет того мяса, которое, в общем-то, с коровы молочной. Потому что с коровы молочной мясо жрать-то невозможно. Оно же слишком, это, жесткое. А вот специальные бычки, и не только бычки, откармливаются, чтобы вам из них делать стейки. А это вот как раз мраморная говядина. А почему она мраморная? Потому что он ест как не в себя. Это, по сути, слишком жирный бычок. Вот и все. И внутри, в мясе его, то есть в мышцах, жира много. Прослойки жира. Вот поэтому оно и мягкое, это мясо. А когда прослоек жира нет, а это обычно как раз-таки молочная корова, есть мясо невозможно. Зубы все оставить в нем. Вот. И да, обычно появляется обязательно какой-нибудь человек из прошлого, который говорит, ну и не было стейков у нас. Ну и не надо было, нормально было, зато эко все было. Вот сейчас не эко, а тогда все было экологически чистое. Да ладно, вы стейки начали есть вон. Дай бог, в 2010-х годах вы их попробовали. Ну, я попробовал стейк, серьезно, ну, я уже в институте отучился. Ну, вот, приехал в Москву, уже работал, и вот первый раз попробовал стейк. В 2012 году, кстати, в Германии, самое что смешное, я попробовал стейк, если я не ошибаюсь, это было то ли в Гамбурге, то ли где. Вот, не модный город для нас, да. Да что же вы такое говорите? Вот мы-то в СССР, пишет Михаил. Это не так, бычки молодых пород также откармливаются на мясо. Ну и прекрасно, молочных пород откармливаются. Но другое дело, что их нужно откормить на мясо. Вы понимаете, да, молочный бычок звучит, конечно, мощно. Анастасия, вы где видели, чтобы кто-то доил быка? Да? Соответственно, бычок может быть молочной породы, но его могут откормить на мясо. Молока вы с него все равно не получите. То есть просто его будут чрезмерно кормить. Это как фуагра. Ел кто-нибудь когда-нибудь фуагра? Это когда печень птицы, она вся сплошь циррозная. Она вся в жиру. Потому что птицу перекармливают до безумия какого-то. То есть в нее пихают даже тогда, когда она есть не хочет. То есть это издевательство. Издевательство. Вы вот сами по себе толстые, потому что сами в себя пихаете. А птица, она ест столько, сколько ей надо. И вот для того, чтобы у нее была вот такая омерзительная печень, которая вам потом нравится почему-то, я один раз попробовал в жизни, больше пробовать никогда не буду, какая дрянь, ее надо кормить сверх нормы абсолютно. То есть ее надо закармливать, она должна умирать под гнетом еды. То есть вот такая у нее жизнь тяжелая. Ешь, птица, а она лапами упирается, пишет Алекс Викинг. Да, примерно так и происходит. Если вы посмотрите, как вообще производят ту самую печень, вот фуагра, ну, фуагра назовем, вы будете, если вы не знали, не то чтобы удивлены, вы будете резко против того, чтобы это продолжалось, потому что это натуральное издевательство над животным. И еще такое в итоге невкусное получается. То есть зачем? Я понимаю, конечно, когда бычка откармливают на стейке. Вот это да. Вот это, по крайней мере, вкусно. Хотя бы не зря умирал он, понимаете? Потому что я могу насладиться. Вот. А здесь вообще непонятно. А у них сейчас рожи трескаются, они все ноют по Союзу. Дезактуализированные лохушки, пишет деревенский дед. Это когда у них стейки были-то из говядины. Через воронку кормят, пишет Григорий. Ага. Не знали мы в СССР ваш фуагра, зато были курицы синюшные, пишет Михаил. А? Живодер, пишет Алексей. Я живодер? Нет, я... Смотрите, как я отношусь к мясу, чтобы было всем понятно. Я его ем, но я никогда не беру мясо сверх нормы. В чем заключается, значит, суть происходящего? Я считаю, что животное отдало свою жизнь для того, чтобы я его съел. И я не имею права взять и кусок трупа этого животного выбросить в мусорку. Я должен весь труп, столько, сколько я его взял, доесть до конца. Вы понимаете, о чем идет разговор? Потому что мне обидно, что животное умирает, а я еще такая скотина не доедаю. Вот это я ненавижу больше всего. Не бери стейк в таком случае, сволочь. Если не можешь его доесть. Не бери бургер, если не можешь его доесть. А если уж взял, доедай. Вот я всегда доедаю. Я даже, в принципе, могу не доесть булочку, но котлету из бургера я обязательно доем. Просто потому, что я отдаю дань этому животному. Я обязательно говорю ему спасибо тебе. Спасибо тебе. И что хотел сказать, громко отрыгиваю, но нет, я не такой человек, хоть я и родился, по сути, в Азии. С костями, что такая религия велит, что ли, пишет подозрительца? Не, ну это правильно, понимаете, я ненавижу, когда кто-то покупает мясо, а потом, ой, что-то подзатухло и выбрасывает. Ну что такое, бедная курочка бегала, ее зарубили, точнее, она даже не бегала, она на месте стояла, ее зарубили, убили. А тебе даже, сволочь, лень съесть ее, что ли? То есть ты вот настолько зажрался, так не бери столько, сколько не съешь. Я на самом деле задумывался над тем, чтобы перестать есть мясо. Я задумывался над этим. Вот. Пока не знаю, как это сделать. Наверное, это было бы прикольно. Не знаю как. Для этого нужна какая-то система питания. Нужно точно знать, что есть, что не есть. Нет, ты говоришь нет. А ты не ешь мясо, что ли? Ты не ешь мясо. А рыбу ешь? Все понятно, издеваешься над рыбой. Рыбу она ест, смотри. И что, ты каждый день ешь рыбу? Нет, раз в день. В смысле, раз в неделю? Два, три. Три раза где-то. А остальные дни что ты делаешь? Ну, расскажи нам, Оксан. Ну, расскажи нам. Вот так вот нехотя. Давай, прокашлялась и скажи. Как это? Как это жить без мяса, скажи?
Да спокойно. Ешь бобовые. Ешь...
Бобовые?
Ну да, знаешь, там фасоль, чечевица.
Тут что-то слышал я такое.
Вот, это очень полезные продукты. Там все? Очень много микроэлементов.
Так.
Овощи, все крупы всевозможные.
Так.
Ну, там всякие картошки, свеклу твою любимую, морковь. Все ешь,
когда,
все
когда мой зашел, свеклу твою любимую, морковку, приготовила еще, добавь. Я понял тебя, то есть бобы.
Это не основная пища.
Это не, а что
основное? Ну, пару раз, ну, все остальное, кроме мяса.
А что есть еще, кроме мяса? Я ем мясо и овощи, все.
Молочные продукты.
Фу, какая гадость. Это что, кефир, что ли?
Творог. Ряженка, сыр.
Фу, как омерзительно.
Ты что, сыр не любишь?
Не, ну сыр твердый, если можно, наверное. Ну такой, или полутвердый. Я не знаю,
ну, твердый,
чеддер,
да.
Он твердый или нет?
Я пармезан люблю.
Пармезан слишком твердый. Mm-hmm. Вот чеддер такой оранжевый сыр. Мне кажется, он ничего.
Да.
Его добавляют в бургеры, как раз где котлета, которую нужно есть. Я тебя помню. Спасибо большое, Оксана, спасибо. А подожди, а ты осознанно к этому пришла или как это было?
Ну,
или...
наверное, да, осознанно. Но это уже 10 лет продолжается.
О боже, это уже продолжается. Это продолжалось 10 лет. То есть ты 10 лет не ешь мясо осознанно? Или просто тебе не нравится мясо?
Осознанно не ем.
Осознанно не
Но
ешь.
Но мне уже перестало нравиться.
Потому что тебе их жалко.
Ну, когда я отказалась, да, мне было жалко.
А, все, я понял. У тебя такие же проблемы, как у меня. Только ты 10 лет не ешь, а я 10 лет ем. Но я страдаю, между прочим, в отличие от тебя. У тебя душа чиста, получается.
А я не страдаю.
А да. В мехах ходишь? А кожаные куртки носишь?
Куртки нет.
Нет?
Но обувь, честно говоря,
ношу. Вот видишь, да. Надо тоже... Есть над чем работать. Спасибо большое, Оксана, спасибо. Раскланялись мы, спасибо большое. Мясо для мужиков полезно. Пишут, что ты убиваешь бобы. Ну да. Бобовых, ну что такое? Ну, добрый злодей, зачем вы это пишете? После котлеты еще надо добавлять. Мы с тобой одной крови, пишет Тиал. Да, это потому, что вы в Азии росли, там есть жертвоприношение, особое отношение к умерщвлению животного, пишет Резник. Да, я все время, как будто бы я индиец. Я говорю, спасибо тебе, корова, за то, что я тебя съел. Спасибо, что насытила меня. Я буду таким же храбрым и отважным, как ты, корова. Коровы отважные, храбрые? Ну, быки-то, наверное, да. Я буду таким же быком, как ты, бык, которого я ем. И видите? Так оно и получается в итоге, да? Вот кто пытался со мной спорить, знает. 7373948, алло, здравствуйте. А вот бобами бы я бы питался, и чтобы я был...
Еще раз прошу прощения.
Да-да.
Давно для себя этот вопрос решил. Увидел на ферме, как... Ну, животное, которое шло на убой, вот плакало. Вот. Я как бы с тех пор определил так. Мясо мне нужно. Я всеядный. У меня даже ротовой аппарат устроен, как у всеядного. Значит, что? Значит, я не буду брать то, что в природе выросло для природы. Если оно выросло на ферме, хорошо содержалось, качественно кормилось и имеет здоровый вид, значит, это уже само по себе не зря. Совершенно презираю вот это развлечение, типа, пойду сейчас медведя завалю, накормлю друзей, вызову, значит, там всех. Это нездорово, потому что если ты не для пищи, а для развлечения, это зло.
Так а если он съел медведя?
Он съел, но он не нуждался в нем. Он мог пойти купить, а вот так просто ради развлечения, чтобы рассказать как-то его, какой он вкусный был. Но ты не расскажешь, какой он был, и что ты просто себя потешил.
Ну да. Медведя убивать нельзя. Медведь, там уж совсем какие-то молитвы над ним должны быть там, да. Надо красить лицо краской какой-то, что-то такое, специальную прическу делать. Все это очень сложно. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло, алло.
Алексей, меня зовут Артем.
Да, Артем.
А я вот считаю то, что есть можно тех, кого сам, в принципе, можешь убить из-за голода.
Ну, тогда можно есть и людей.
Нет, ну, если кто-то может убить человека, и он на это, в принципе, способен, то он, в принципе,
страшные может его вещи убить. Вы говорите. Это же ведь, понимаете, уголовное преступление, и убивать, нет, и есть людей.
Это другой вопрос. Я имею в виду чисто физически. То есть я вот корову, например, не могу убить, вот просто не могу. Я ее не ем. Курицу я легко могу убить, там, рыбу поймать, как бы для этого вообще.
О, я и курицу не хочу проблема. Убивать.
Вот, а вот
и рыбу
того, кого
мне жалко.
Я сам не могу убить, нет, жалко, это другой вопрос. Я чисто себе.
Знаете, в детстве мы с родителями набрали полные, значит, ведра помидоров на даче, ехали, и тут выбежали дети, это были цыгане, совсем бедные, и они украли один помидор, он упал, и они унесли. И для меня это была детская травма, потому что помидор попал, значит, в чужие руки, и мне было так его жалко. Потому что я одушевлял помидоры.
Нет, ну, это понятно. Я имею в виду, что если человек сам физически ради еды может умерщвить другой,
ну, то есть
какой-то.
То есть, если я могу резать помидоры, значит, то я помидоры могу есть.
Да, а если, например, человек чисто физически не может никого убить, то, может быть, ему это мясо и вредно, например. Он бы его в природе никогда бы не добыл и не поел бы сам. Он мог бы только как стрелять,
ну, в общем, кататься, да, например. Да, скорее всего, он бы просто ходил, гладил этих лошадей, лам каких-то, чего там он еще гладил, медведей. Обнимался бы с медведями, плакал вместе, играли бы на балалайке. Ну, что у нас еще делают? Гладил бы рыбу. Ну, вот, обсуждал будущее ее икры, этой рыбы, да. Потом бы эта икра превратилась в рыбку и поступила бы в университет. Вот, написала книгу и доканывала бы Дерипаску. Короче, с помидорами сейчас глаза открыли, пишет Хохоха. Да. Я одушевлял даже растения. Но потом эта связь была утеряна. Говорят, эту связь во взрослом возрасте можно открыть, но это опасно для психики. Но в 60-е люди это делали. Но я не стану этого делать. Некоторые делают, говорят, ты знаешь, деревья живые, и страшно потом становится с этим человеком общаться. А какой ты нежный, Томми, остросюжетный художественный фильм «Большой куш», пожалел помидор цыганам, пишет LG. Но LG, я не помидор пожалел, просто он укатился, и я подумал, что он хотел ехать со мной, этот помидор. Вот понимаете, да? Потом я когда-нибудь расскажу вам о жизненной драме, это была потеря попрыгунчика. Реально, я ударил попрыгунчиком о землю очень сильно. Он перемахнул через дом, небольшой одноэтажный дом. Так сильно я им ударил. И пропал. Мой попрыгунчик. И дальше были бессонные ночи, стресс. Я думал, как он там? Ведь я здесь тепло и хорошо, а там на улице холодно и страшно. Но потом я нашел попрыгунчика. Через долгое время мне принес мой пес попрыгунчик. Да, треть попрыгунчика была съедена моим псом, но мы воссоединились. Не исключаю, что этот попрыгунчик до сих пор лежит где-то дома. Он такого золотистого цвета, прозрачного. Вот. И в нем змея. И это не маленький попрыгунчик лоховской. Почему его так жалко было? Это был огромный, здоровый попрыгунище. Да, как сейчас помню. В Уральске покупал. Был вариант со змеей, либо с американским самолетом. Я выбрал змею. Как-то ближе к Египту, а мы египтяне любим Египет и змей. Что? Вам нужно аудиокниги озвучивать, рассказы Кинга, например. Да, спасибо большое, никто не предлагал. А я ведь готов, и очень даже дешево, просто по приколу. Поил муравьев в детстве из стакана, потом понял, что насмерть, пишет. 1-2. А когда страницу ВКонтакте воруют, знаете, как обидно, пишет Григорий. Не знаю, меня никогда не воровали. Все растения, живые организмы, их тоже убивают, чтобы съесть. Вот я могу убить кота, но я не хочу его есть, и невкусный он. Пишет недобрый. Откуда вы знаете недобрый? Может быть, вкусный. Да, Оксана почувствовала разницу в состоянии здоровья? Ты почувствовала разницу в состоянии здоровья? Знаешь как? Если мы не будем есть мясо, у нас же вывалятся зубы. И... Нет? На месте зубы. Хорошо. Тогда не знаю даже, чем бить, какая карта должна быть. Ну, какой вывод, итог, пишет Максон. Надо, конечно, идти в эти, как их называют, как их, которые не едят мясо-то? Вегетарианцы, да. Почему я сразу подумал геи, я не знаю. Нет, вегетарианцы, конечно. Конечно, вегетарианцы. Вот, надо идти вегетарианцы. Жень, ты против? Женя против. Да. Ну ладно, Жень. А почему ты против, я не понимаю? Ты что, не хочешь жить на бабах? Я хочу жить на бабах.
Я нет.
Ты не хочешь. Ты мясоед, да?
Да.
Да.
С грустью.
Ну хорошо. Мне очень стыдно. Ты видела, что говядина подорожает или нет?
Видела, но она и так дорогая.
А что это она подорожает? А я так и не понял. Ее навоз она подорожает, а что это она внутри подорожает, если у нас внутри избыток?
А, ну, конкурировать будем.
Кинуть нас захотели.
Да.
Я чувствую, нас захотели кинуть. Меньше будет стейков в нашей жизни, больше бобов.
Нет, нет,
это нет, нет, мы не можем себе этого позволить. Значит, пойдем требовать зарплат высоких, вот это вот все, стейками выдавать нам зарплаты. Ладно, понятно, спасибо большое, Евгений, готовься к новостям. Вот, понимаете, как это? Полярное мнение. Вот и выбирайте себе невесту. Ну, уже поздно здесь, уж невест не выберешь у нас, тут уж все, понятное дело. Но в целом, поняли? Одна может есть мясо, а другая не есть мясо. Вот и все. Вот и все. И как жить потом, не знаю. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.